Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях Елена Михайловна Воротникова, научный сотрудник отдела фондов Иркутского художественного музея. Добрый день, Елена Михайловна!
Добрый день!
Елена Михайловна, ну, вы первый раз в студии городского радиоканала, хотя... В принципе, вы уже достаточно опытный сотрудник. Ну и первый вопрос для того, чтобы наши радиослушатели могли с вами познакомиться. Сколько лет вы работаете в музее, в художественном музее? И вот почему вы выбрали для работы именно музей, а не какое-то другое учреждение?
В музей я пришла довольно давно, в 2007 году. То есть где-то около 18 лет я в музее работаю. Как в качестве научного сотрудника сначала пришла. Затем перешла в фонды. И сейчас занимаюсь фондовой деятельностью, храню фонд художественно-прикладное.
Ну вот еще один вопрос. А до того, как вы пришли в музей, вообще вот как представляли себе работу в музее? И вот и как теперь работа в музее вам представляется?
Ну, я совсем не планировала работать в музее. Так свел случай. Я довольна этим случаем. И параллельно с работой я еще закончила образование, ну, искусствоведение в политехе. Поэтому сейчас я точно квалифицированный специалист.
Теперь вы не просто сотрудник фонда, а искусствовед, который получил образование. Ну, политех – это старое такое название, все иркутяне, конечно, помнят его. Теперь называется Иркутский технический университет, да? Но тема ваших исследований – изделия из кости и рога. Вот среди наших радиослушателей много старожилов города Иркутска, которые хорошо помнят магазины сувениров в нашем городе. Ну, вот один из таких магазинов «Подарки» находился буквально вот рядом с входом в отдел нашего музея-галереи сибирского искусства, и вот чего там только не было. Я, кстати, хорошо помню этот магазин, там продавались изделия из сибирского камня, из чароита, лазурита, нефрита, изделия из серебра, дерева, вот такая хохломская роспись, жостовские подносы, павлопосадские платки и также изделия из кости. Вот почти в каждой иркутской семье были какие-то свои сувениры. Вот я не знаю, как у вас, у нас в семье, ну, вот хранились такие, знаете, рога, обрамленные металлическая окантовка, ну, вот вроде как вместо бокалов. А у вас какие дома были сувениры? Или были они такие сувениры?
Честно говоря, я не помню таких сувениров. Единственное, мне у тети, когда в гости мы приходили, у нее висела костяная брелок в виде оленя.
А, ну, то есть, все-таки в семье были такие изделия. Но я думаю, что у наших радиослушателей до сих пор сохранились какие-то сувениры, и вот сейчас они, конечно, на них обратят внимание. Ну, а у нас вот в художественном музее хранится достаточно богатая коллекция изделий из кости. И вы знаете, я хочу обратить на что внимание. Не на то, что вот вы сейчас будете говорить, это изделия вот русских мастеров, в первую очередь, а коллекцию, которая нас ведет в далекое прошлое, еще в эпоху древнекаменного века, палеолита, потому что ведь территория Иркутска, Иркутской области, это огромное количество археологических стоянок. Ну вот только вспомните стоянку военный госпиталь, которая была обнаружена именно в нашем городе Иркутске. Это была вообще первая палеолитическая стоянка, которая была обнаружена на территории Российской империи. И вот вы знаете, что поразило тогда вот ученых, исследователей вот в этой коллекции, потому что там... Потому что вот эта вот эпоха палеолита, это как бы эпоха вот таких грубых орудий, нешлифованных, просто обитое каменное орудие. И вдруг вот рядом вот с этими орудиями находится, ну, совершенно потрясающее, можно назвать их произведение искусства, сделанное из кости. И я хочу еще напомнить нашим радиослушателям еще о двух уникальных стоянках, которые были обнаружены уже в начале 20 века, это 20-30-е годы, это Мальта и Бурей. посмотреть. И вот Мальтинская стоянка, она тоже очень интересна, потому что она была обнаружена абсолютно случайно, потому что местный крестьянин углублял погреб и вдруг нашел какие-то вот кости, он попросту их выбросил, и вот предприимчивые мальчишки катались на них, как на салазках с горки. Ну, нашелся, значит, человек, учитель, который обратил внимание, пришел вот к этому, значит, хозяину и сказал, что это очень интересная вещь, надо ехать в Иркутск. И вот он приехал с этой коллекцией в Иркутск и попал не кому-нибудь, краеведческий музей, к Михаилу Михайловичу Герасимову, который только-только начинал вот свой путь как исследователя, как музейного работника. И вот он летом приехал в Мальту, начал раскопки и нашел вот эту уникальную мальтинскую стоянку эпохи, опять же, таки, каменного века, и вот среди тех предметов, которые были обнаружены, а там ведь еще было найдено захоронение мальчика, и очень богатое захоронение, потому что там было ожерелье из костяных пуговиц, пластинка с изображением змей, пластины в виде летящих птичек, и самое главное, вот это вот Венеры, паралитические Венеры. Вот такие Венеры, они, конечно, достаточно распространены не только у нас, в России, но и в Западной Европе, но наши паралитические Венеры, по словам академика Алексея Павловича Окладникова, они отличаются от тех Венер, которые были обнаружены в той же самой Западной Европе, потому что наши мальтинские Венеры, ну или как еще называл Алексей Павлович их, Мадонны, обладают схематически моделированными лицами, я цитирую его, и даже более того, по мнению многих ученых, орнаменты на голове не что иное, как попытка передать прическу. Сплошным орнаментом в виде продольных насечек покрыта и поверхность некоторых женских фигурок. Ну вот представьте себе, да, и вот одна из таких статуэток, подлинная, хранится в нашем художественном музее. Поэтому вот у меня к вам большая просьба тоже обратить внимание в ваших исследованиях и вот на эту коллекцию. Ну, конечно, сама коллекция находится в Эрмитаже, но и нам чем есть погордиться. Ну, вот теперь давайте я хочу обратиться к вам. Все-таки, пожалуйста, скажите, много ли у нас в художественном музее произведений из рога и кости? И вот вообще, как формировалась вот эта коллекция? Я имею в виду коллекция русской кости и рога. Пожалуйста.
Да, в коллекции художественного музея около 400 произведений из кости. Это работы из Китая, Японии, Индии и России. Коллекция русской кости насчитывает около 100 предметов. Самые первые поступления были в 1925 году. Поступили они из этнографического отдела Иркутского государственного музея, бывшего географического общества, в СОРГО. Это костяные шкатулки. Географическое общество занималось исследованием Сибири и странами Востока. И из этих экспедиций привозили разные произведения, предметы культуры и быта, в том числе и произведения искусства. И, возможно, эти костяные шкатулки из собрания нашего музея также были привезены из этих экспедиций. Часть костяных предметов поступили из конфискованной коллекции врача Даукша в 1938 году. А уже в советское время, в 1960-х годах, коллекция пополнялась за счет даров из Министерства культуры РСФСР. В основном это чукотские работы мастеров Чукотского центра. А также были поступления в это время работ из рога. А в 1990-х годах работы в основном поступали от авторов, косторезов. Это мастера из Тобольска и Якутии.
Ну вот, а у меня такой вопрос. Ну, тут сказали Чукотский центр, а в России какие центры были? Вот я слышала о так называемой Холмогорской косторезной школе. Вот можете рассказать о ней?
Да, у нас самые ранние работы из кости – это шкатулки. Они относятся к XVIII веку и представляют старейший косторезный центр в России – Холмогорский. Он находился и находится по сей день в Архангельской области. А именно там, на землях русского севера, где сохранялась исконно русская архаическая культура, складывались разнообразные народные промыслы, в том числе и косторезное искусство. Кроме того, этому способствовала вечная мерзлота, где хорошо сохранились бивни мамонта, а также там проживали и проживают морские животные – моржи, кашалоты. И этот древний промысел резьбы по кости начал формироваться в 16-17 веках. Несмотря на то, что кость обрабатывали по всему северу, от Архангельска до Сольвычегорска и Великого Устюга, но центром косторезного промысла стали Холмогоры, родина великого Михаила Васильевича Ломоносова. Именно там, в этом селе, в селе Ломоносово, в 1930 году была открыта школа, профессионально-техническая школа, а позже и Холмогорская косторезная артель имени Ломоносова. В дальнейшем эта артель преобразовалась в фабрику художественной резьбы по кости. В данный момент там работает профессиональное училище по обработке кости.
У меня еще один вопрос к вам. Вот скажите, пожалуйста, ну, это Холмогорская школа, да, север. А ведь мы знаем, что в Иркутской губернии вот приходили переселенцы как раз вот из северных областей, из Сольвычегодск, Архангельск, да и Устюг. И очень многие приносили с собой вот какие-то определенные знания. А вот вообще где еще вот были центры косторезные у нас в России? Вообще в Иркутске была такая школа?
Да, в Иркутске есть мастера-косторезы, и у нас в коллекции есть работы иркутского мастера-костореза Петрова Ивачева. Также бурятские мастера занимались резьбой по кости. У нас в коллекции есть одна работа, небольшая, «Шаман» называется, известного скульптора Дашина Мдакова. И даже художники и пейзажисты, оказывается, занимаются резьбой по кости. На фестивале Тобольского искусства я обнаружила нашего иркутского художника Писарева.
Да, на самом деле, вот месяц тому назад Тобольский проходил второй всероссийский фестиваль косторезного искусства «Тобольск. Город мастеров». И вот он был посвящен 95-летию косторезной фабрики и 150-летию косторезного промысла в Тобольске. Ну, конечно, очень жаль, что вот такой фестиваль прошел не у нас, не в Иркутске. Ну, а раз все-таки у нас в Иркутске есть свои мастера, может быть, ну, как-то вот подумать о том, чтобы перенять вот опыт организации таких фестивалей. У нас же ведь очень много действительно прекрасных художников, прекрасных мастеров, которые резчиков и по дереву, и по кости. И, может быть, вот такие вот фестивали и у нас в Иркутске когда-нибудь будут проходить. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вот не так давно, вот действительно, в сентябре месяце наш музей организовал 5-ю по счету международную научно-практическую конференцию. А вообще, если говорить о самой конференции, она родилась 35 лет тому назад, и на последних наших сукачевских чтениях именно ваше выступление, оно привлекло большое внимание наших коллег, потому что как раз вы посвятили свою работу именно косторезам, которые работали, ну, в первую очередь, в Москве, в научно-исследовательском институте художественной промышленности. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как пришла вам вот в голову идея вашего доклада и вообще вот что это за такой еще один центр косторезного искусства?
Данное выступление было продолжением моей исследовательской деятельности, и в коллекции музея остались те неопределенные работы, непонятные для меня, и ими никто не занимался. Ну, я решила ими заняться наконец-то. Очередь пришла я до них. И стала изучать этих художников, косторезов. Очень интересные факты возникли в процессе изучения. И оказалось, что многие из них работали в научно-исследовательском институте художественной промышленности. Он был образован в 1932 году и занимался изучением и сохранением русских народных промыслов, которые после Великой Отечественной войны пришли в упадок. На основе художественных традиций разрабатывалась продукция в эстетике нового времени. Совершались экспедиции по центрам промыслов, организовывались выставки изделий разных. Но, к сожалению, этот институт был ликвидирован в начале 1990-х годов. А архив института был передан Всероссийскому музею декоративного искусства. Мастера-косторезы работали при этом институте и выполняли образцы для работ для разных центров. Среди них были мастера, чьи работы хранятся у нас в музее. Это работы Сергея Павловича Ивангулова, его ученика Михаила Евгеньевича Важинского, также работы Виктора Яковлевича Кузнецова, который тоже там работал. В послевоенные годы внимание ряда художников было привлечено к такому декоративному материалу, как рог. И у нас в коллекции также есть работы из рога. И я решила тоже поинтересоваться, откуда они и кто авторы.
А рог, вот у нас же ведь есть рога оленей, да? Вот есть там рога крупнорогатого скота. Вообще, вот какой рог используется?
Рог крупнорогатого скота используется. Это такой тоже ценный материал поделочный. И резьба по рогу была очень популярна в то время. И сейчас также увлекаются многие. Резьба по рогу также это вид декоративного искусства. С древних времен он к нам пришел. И рог является отходным сырьем мясной промышленности. И вот в 50-е годы открываются различные художественные цеха при мясокомбинатах. И один из таких мясокомбинатов, очень известный в то время, открылся в 1952 году, мясокомбинат имени Микояна. В эпоху СССР это был большой мясокомбинат, современный в Советском Союзе. И там открылся художественный цех. Становление коллектива резчиков происходило постепенно. Сначала туда приходили люди разных профессий, просто любители рисовать, резать. Далее стали приходить мастера уже, косторезы. Их стали приглашать. Среди них такие известные имена, как Михаил Вожинский, Виктор Кузнецов, Мацаев, Наливайко, Филатов, Протасов. Вот эти работы этих мастеров находятся у нас в музее.
А что изображено? Вот какие работы?
У каждого автора разная, ну, своя работа.
Ну вот что изображают они?
Изображают в основном животных. Ага. Самая анималистическая тема, самая популярная. И рог используют в разных направлениях, можно так сказать.
Ну вот что из рога можно сделать? Вот помимо вот этих вот сосудов, из которых вино можно пить. Вот что можно сделать из рога?
Из монолитного конца рога можно сделать скульптуру также. Из распиленных пластин, они хорошо нагреваются, можно также сделать разные украшения. Вот у нас есть работы интересные. Два петуха Протасова. Из распиленных пластин рога сделаны хвосты, очень эффектно смотрятся они. И цвет, и сама фактура рога очень интересная. И мастера тоже обыгрывают вот этот цвет рога. Он бывает и зеленого, и черного цвета. И также включают в композиции разные. Даже вот у нас есть работа Михаила Вожинского «Серебряная копытца». Это целая композиция из трех персонажей. Из олень, девочка и кошка.
Вот просто еще один вопрос. Вот вы заходите, наверное, в сувенирные магазины. Вот я почему-то в последнее время не вижу изделий. Вот из кости, из рога в продаже. Mm-hmm. А вот как вы думаете, почему? Что не востребовано? Или все-таки трудоемко? Или материала нет? Ну вот у нас же тоже был свой вот иркутский мясокомбинат. Вот вы сказали, что при комбинате Микояна был вот mm-hmm. такой цех. Сейчас же достаточно большое количество мясокомбинатов, а таких цехов больше нет?
Ну, я не слышала, видимо, нету таких цехов.
Ну, вот просто на самом деле интересно, вот такие изделия, они что, не нужны в качестве сувениров? Вы посмотрите, вот что продается в основном, вот эти вот мягкие какие-то игрушки, да, те же самые там закладки какие-то, магнитики, а вот таких высокохудожественных произведений-то ведь практически в сувенирных магазинах мы сейчас уже не встречаем.
Да, действительно так. Ну,
вообще... Вот рог сложен в обработке или что? Вот почему? Почему нет мастеров сейчас? Вот вы сказали, в Иркутске Писарев, да, вот по существу один, всего один автор, один мастер.
Ну, возможно, сейчас трудоемкий процесс, нужно место, материалы для обработки. И сейчас, ну, как-то это и трудно его, рог же, трудно подготовить к обработке, его, там целые процессы, прежде чем начать работать по нему. А кость, мамонтовая кость, это вообще сейчас очень редкий материал, не найдешь.
То есть, если у наших радиослушателей сохранились какие-то вот такие изделия из кости и рога, то они, конечно, должны беречь, ценить их, ну и, может быть, когда-нибудь они станут музейными редкостями.
Да, да, действительно.
Еще один вопрос. Вот этот год для вас был особенным, потому что, знаете, я так за вами наблюдаю, и вот только могу удивляться. Почему? Совершенно для меня неожиданно, когда открывалась выставка у нас, нас в усадьбе Сукачева выставка, рассказывающая о школе иконописи. Я вдруг, открывая эту выставку, увидела вас. И не просто как вот сотрудника музея, который пришел для того, чтобы поздравить там вот наших друзей, а как автора, автора одной из икон. И вообще, как вот вы вдруг взяли вот в руки доску, вот краски? Как это вообще к вам пришло?
Вообще, искусством, ну, рисованием я с детства занималась. Я всегда любила рисовать. Даже закончила художественную школу и хотела даже поступать в художественное училище. Но судьба распорядилась иначе. Но, тем не менее, я все равно связана с искусством, работаю в художественном музее. Но мне все-таки хотелось себя выразить творчески, что-то руками создать. И совершенно случайно я наткнулась на объявление о наборе в иконописную школу, которая проходит при храме Дмитрия Донского. Возглавляет эту школу художник-иконописец Елена Анатольевна Алешина. Вот, я ее знала и была рада, что она именно нас будет готовить стать иконописцами. И действительно, я прошла курс, и это не 4 года мы занимались этим кропотливым трудом. И я рада, что я закончила эти курсы, потому что узнала очень много нового. И теперь могу твердо сказать, что я могу написать икону.
А вообще, вот как рождается икона? С чего?
Ну, если это икона на заказ, то уже кто заказчик, тот и диктует, какую икону ему надо написать. А если сам выбираешь, то ну какая больше нравится, какая больше к себе располагает.
А хорошо, а ну вообще вот с чего начинается вот эти вот уроки? Ну вот, вот доска, вот желание. Как вообще вот даже чисто технологически вот появляется образ на вот этой доске?
Действительно, вот на курсах нам предоставляли только доску подготовленную, остальное мы делали все сами. То есть всю технологию написания иконы мы изучили. Елена Анатольевна нам все хорошо показывала и рассказывала. То есть мы научились приклеивать паволоку, самый первый этап, приклеивать паволоку, изготавливать и наносить левказ, замешивать яичную эмульсию, научились даже золотить, разные виды золочения изучали. И самый последний процесс – научились олифить икону. И итогом курса была выставка в залах усадьбы Сукачева.
Какую икону вы представили?
Мне выпало написать икону Святой Марии Египетской с клеймами, то есть житийными сценами. Это был достаточно долгий и трудный процесс. Ну, результатом я довольна.
Еще одно для меня вот удивление, когда у нас в художественном музее проходила «Ночь искусств», и опять же таки во время посещения главного здания Ленина 5 я вдруг увидела вас. Уже не просто как иконописца, как искусствоведа, сотрудника нашего музея, а как музыканта. То есть это еще одно увлечение. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Да, я еще закончила, помимо художественной школы, я закончила музыкальную школу по классе домры. И после окончания школы, чтобы не забыть мастерство, я с бабушкой, мне вообще спасибо большое моей бабушке, которая как раз везде меня водила и по всем школам. И мы пришли во дворец пионеров, тогда еще назывался, сейчас дворец детского и юношеского творчества. И там был класс оркестра, который руководил Кудрявцев Владимир Ильич. И вот с 7 класса я занимаюсь у Владимира Ильича. Сначала во дворце пионеров занималась, потом, и вот сейчас мы при музее Рогаля занимаемся. То есть ни много ни мало, лет 20, наверное, точно я занимаюсь в оркестре в этом.
Слушайте, как вам на все хватает времени? Ведь вы же еще и мама, у вас трое детей. Кто? Мальчики, девочки? Как их зовут? Сколько лет?
Да, у меня трое детей, все мальчики. От 13 до 6 лет. Ну, выкраиваю время. То есть все, по вечерам мы до сих пор репетируем. То есть один день в неделю стабильно я иду вечером на оркестр.
А дети ваши чем увлекаются?
Я тоже с детства их творчески хотела их привить. И они у меня ходили на рисование, в пирамиду, такой кружок. Архитектурный кружок при политехе был создан. Очень долго у меня старший ходил вот на пирамиду, потом остальные тоже подтянулись. И до сих пор рисуют они. Ну, музыкой, к сожалению, не занимаются пока. Хотя подготовительный класс музыкального и школы искусств они ходили. То есть навыки игры на фортепиано знают.
Кем вы видите ваших сыновей в будущем? Ну, вот у меня мой сын, он пошел по моим следам, он стал музейным работником. А хотели бы вы, чтобы ваши сыновья работали в музее?
До этого еще далеко. Ну, так я представляла старшего сына в роли инженера, архитектора. Среднего сына, он больше любит разговаривать, может, каким-то переводчиком. Но маленький, пока еще не трудно сказать, но он любит животных. Может, какая-то профессия, связанная с этим, с животными.
А может, он станет косторезом, мастером-косторезом, и раз он любит вот такую тематику, и, может быть, действительно откроет свою школу, школу косторезного мастерства у нас в Иркутске, ну а вы уже как теоретик будете вдохновлять его вот на эти какие-то поиски и вот на изобретение своего стиля в своем творчестве. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня наши радиослушатели познакомились с научным сотрудником отдела хранения фондов Иркутского художественного музея Еленой Михайловной Воротниковой. Елена Михайловна, большое вам спасибо за передачу, за то, что вы открыли для нас совершенно какую-то вот новую, абсолютно вот новую область в истории нашего художественного музея, потому что вот мастера костарей, это, безусловно, одно из важнейших, наверное, ваших открытий последних лет, и не только для вас, но и для нашего художественного музея. Поэтому я желаю вам продолжения ваших поисков, новых открытий и новых каких-то творческих идей. Вдруг вы уже после школы рисования и иконописи, и вашего творческого музыкального коллектива еще в чем-то себя найдете. Человек, вы творческий, поэтому удачи вам во всех ваших поисках, во всех ваших делах.
Спасибо.
Ну что ж, наши уважаемые радиослушатели, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.